Том 26. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1764 год. Заботы Сената о памятнике императрицы. Заговор Мировича. Поездка Екатерины в Прибалтийские области. Шлюссельбургское происшествие. Суд над Мировичем и казнь его. Князь Вяземский назначен исправлять должность генерал-прокурора. Наставление ему, написанное императрицею. Спор в Сенате по поводу генерал-рекетмейстерской должности. Решение вопроса о конфискованных имениях. Финансовые распоряжения. Первый русский корабль на Средиземном море. Заботы о торговле. Крепостные люди у купцов. Беглые. Половники. Неудачный ход ревизии. Наставление губернаторам. Пенсии. Окончание комиссии о церковных имениях. Раскольники. Записка Теплова о беспорядках в Малороссии. Окончательное уничтожение гетманства. Румянцев, председатель Малороссийской коллегии. Наставление ему императрицы. Преобразование Новой Сербии. Слободская украинская губерния. Состояние Восточной Украины. Дело о Камчатской экспедиции. Дела польские. Насилие на сеймиках. Чарторийские требуют вступления русского войска в Польшу. Конвокационный сейм. Начало преобразований. Бегство Радзивилла и Броницкого от русских войск. Избрание в короли Станислава Понятовского. Новый король просит императрицу позволить преобразование в польской конституции. Екатерина не соглашается. Неудача диссидентского дела. Союз России с Пруссией. Фридрих II внушает, что нельзя позволять в Польше преобразований. Неудовольствие у России с Австрией по поводу польских дел. Натянутые отношения между Россией и Францией. Старание русского двора удержать Порту от вмешательства в польские дела. Вражда крымского хана к России. Консул Никифоров в Крыму. Перемена французской политики относительно Швеции. Усиление борьбы ее здесь с Россией. Продолжение дружбы у России с Данией. Проект барона Корфа о Северном Союзе. Неудачные переговоры с Англией о Союзе. Прошло почти 2 года с тех пор, как Сенат определил воздвигнуть памятник императрице. Так как дело было передано в Академию наук, то Сенат велел справиться у Академии, какое делается распоряжение о сооружении монумента в бессмертную славу ее императорского величества. Академия отвечала, что еще ничего не сделано, потому что из комиссии о каменном строении в Петербурге не получено известие, на каком месте будет удобно поставить памятник. Тогда Сенат приказал послать в Академию указ сделать 2 проекта. Один для памятника, который бы мог быть поставлен на Васильевском острову против Академии и коллегии, а другой для памятника на площади, находящейся против нового каменного Зимнего дворца. Академия доносила, что профессор Штелин имеет 7 инвенций, проектов памятника, и профессор Ломоносов обещал сделать инвенцию. Но в то время как в Академии занимались проектами памятника Екатерине, 2 офицеров обдумывали план, как бы свергнуть ее с престола во имя шлюссельбургского заточника Ивана Антоновича. Мы видели, что императрица приказала уговаривать Ивана, чтобы он постригся в монахи, и дело уже ладилось. Без означения числа до нас дошла записка Екатерины. «Мое мнение есть, чтоб...» Многоточие. «Из рук не выпускать, дабы всегда в хранении от зла остался. Только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкой и не весьма отдаленный монастырь, особливо в такой, где богомолья нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне. Еще справиться можно. Нет ли посреди муромских лесов, в Коле или в новгородской епархии таких мест? Но с этим намерением охранить навсегда от зла опоздали. В то время, когда Карл XII приближался к Малороссии, переяславским полковником здесь был Федор Мирович. Вместе с Мазепою Мирович передался на сторону Карла XII и после поражения шведского короля успел скрыться в Польше, бросив в Малороссии жену и двоих малолетних сыновей Якова и Петра. Дети переехали в Чернигов к двоюродному дяде своему, тамошнему полковнику, известному Павлу Полубодку, и жили у него до 1723 года. В этом году Полуботок взял их с собой в Петербург, но его скоро посадили в крепость, и Мировичи лишились всякой подпоры. По указу императрицы Первой их определили в Академию для науки, но по причине или под предлогом неполучения жалования они перестали заниматься в Академии и жили в Петербурге неизвестно чем и как. В 1728 году Петр Мирович подал просьбу цесаревне Елисавете Петровне, чтобы быть ему при ее доме, и цесаревна определила его к себе в секретари. В следующем году Петр Мирович поехал с цесаревной в Москву, куда взял с собою и брата, который в Москве определился в секретари к польскому посланнику графу Потоцкому и вместе с ним отправился в Польшу. А в 1731 году переехал опять в Москву, где женился на купчихе Акишевой. Но в 1732 году оба Мировича попали в тайную канцелярию, после чего сосланы в Сибирь и записаны там в дети боярские за то, что Петр Мирович списал копию с указа о Полубодке и против той копии написал письмо к посылке в Польшу к изменнику отцу своему, и за то, что Петр, вопреки запрещению, ездил в Малороссию, а Яков – в Польшу. Сына этого Якова, Василия Мировича, мы встречаем в описываемое время подпоручиком Смоленского пехотного полка. Прошедшее и настоящее тяжело лежало на нем, а в природе своей он не находил средств противодействовать этому гнету. Он считал себя человеком знатного происхождения и не мог выставлять этого происхождения, потому что оно обличало в нем изменничего внука. Он тяготился своим небольшим чином, который не давал ему никаких прав на отличие. Оскорблялся обращением старших офицеров, которые одинаково обходились с обер-офицерами из дворян, как и с обер-офицерами из разночинцев. Наконец, попытка поправить свое состояние и состояние трех сестер не удалась. Мирович просил возвратить им хотя часть отобранного у деда его имения и получил отказ. Просил назначить пенсию сестрам, и в этом отказано. Ища выхода из своего положения, Мирович, как видно, попал в масонскую ложу. Но мистицизм произвел на духовную его природу действие опиума. Для людей, подобных Мировичу, страшное искушение представляло воспоминание 28 июня. «Тогда удалось им, отчего же теперь не удастся нам?» Вот вопрос, который неотвязно должен был преследовать недовольного, раздраженного Мировича. 1 апреля 1764 года Мирович решился искать случая освободить Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и провозгласить императором. Он открылся приятелю, своему поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушакову. Тот согласился помогать ему в предприятии, и оба решили для безопасности не открывать замысла никому более. 13 мая в Казанском соборе Мирович и Ушаков отслужили по себе панихиду, как по умерших. Уже было известно, что Екатерина летом намерена отправиться для обозрения прибалтийских областей, и заговорщики решили произвести восстание через неделю по отбытии двора из Петербурга. Когда Мирович будет караульным офицером в Шлюссельбурге, то Ушаков приедет туда на шлюпке под видом курьера и отдаст Мировичу манифест от имени императора Иоанна Антоновича. Когда солдаты по прочтении манифеста станут на сторону Иоанна, то освободить его и привести на шлюпке в Петербург, где пристать на Выборгской стороне, и вести Ивана в артиллерийский лагерь, который должен был сыграть ту же самую роль, как Измайловский полк сыграл 28 июня 1762 года. 25 мая Ушаков отправлен был в военную коллегию с казною генералу-князю Михаилу Никитичу Волконскому и во время этой поездки утонул в реке. Но это происшествие не отвратило Мировича от замысла. Он решился привести его в исполнение один в назначенное время. После Петра Великого Екатерина была первая государыня, которая предпринимала путешествия по России с правительственными целями. Мы видели, что в 1763 году она ездила из Москвы в Ростов, и хотя поездка в этот город имела религиозную цель, однако императрица воспользовалась случаем, чтобы из Ростова проехать далее на север, в Ярославль. Теперь она предприняла путешествие на запад для обозрения прибалтийских областей, причем особенно хотела посмотреть Балтийский порт или Рогервик, о котором так долго толковали, на который было потрачено так много трудов и денег. Императрица отправлялась с правительственными целями. Но гренадеры говорили, что она едет в Ригу за тем, что хочет выйти там замуж за Орлова и сделать его принцем. Екатерина выехала из Петербурга 20 июня и через Ямбург отправилась в Нарву, где происходила торжественная встреча. На немецкие речи слянского рыцарства и нарвского бургомистра именем императрицы отвечал по-русски граф Григорий Григорьевич Орлов. Из Нарвы императрица отправилась в Ревель, где была также торжественная встреча. На триумфальных воротах виднелась надпись «Екатерине II, матери Отечества Несравненной». 26 июня Екатерина писала из Ревеля Ивану Ивановичу Неплюеву, оставленному главноначальствующим в Петербурге. «Здесь весьма мне ради и не знают, что затеять, чтобы показать свое удовольствие. Я звана обедать к рыцарству, а на другой день к мещанству, и все воистину с великим усердием». 30 июня Екатерина выехала из Ревеля в Балтийский порт, откуда писала Панину. «Славный Балтийский порт потерял славу моим сюда прибытием. Желаю вас увидеть в добром здоровье. Уже скучно становится так долго таскаться в дороге». Запоздавший в дороге по причине песков и сильных жаров, которые заставили 40 верст ехать шагом, Екатерина 9 июля утром въехала в Ригу. Здесь, среди торжеств и народных ликований, Екатерина с веселым лицом отвечала на поздравления. А между тем забота лежала на сердце. Она получила от Панина письмо с известием о дивах, происшедших в Шлюссельбурге. Панин, живший с великим князем-наследником в Царском селе, получил из Шлюссельбурга от коменданта Бередникова такое донесение 5 июля. «Сего числа по полуночи во втором часу стоящий в крепости в недельном карауле Смоленского пехотного полку подпоручик Василий Яковлев, сын Мирович, весь караул фрунт учредил и приказал заряжать ружья с пулями. А как я, услышав стук и заряжание ружей, вышел из квартиры своей и спросил, для чего так без приказу во фрунт становятся и ружья заряжают, то Мирович прибег ко мне и ударил меня прикладом ружья в голову и пробил до кости черепа, крича солдатам: «Это злодей! Государь Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней под караулом. Возьмите его! Мы должны умереть за государя». Подхватили меня, и в аресте находился я до 5 часа утра. Держан был приставленными солдатами за все мое платье. Пока я содержался, Мирович двукратно покушался идти с заряженными ружьями против караула гарнизонной команды, которое находилось в ведомстве капитана Власева и поручика Чекина, где многими патронами с пули стрелял, напротив того, и ему ответственно. Мирович привез 6-фунтовую пушку к казарме, где содержатся колодники. Что при том происходило, не знаю, ибо видеть не мог. Напоследок Мирович привел с собой в арест предфрунт капитана Власева и Чекина. И мертвое тело безымянного колодника принесено командую его, где по установлении фрунта со всеми солдатами целовался, сказывая им, что это он один погрешил, и барабанщик увелел бить зорю утреннюю, а потом полный поход. Тут я закричал, чтобы его арестовали, что и было исполнено. При аресте найден мною у него манифесты, присяга и повеления, писанные его рукою. Панин, получивший это донесение, немедленно отправил в Шлюссельбург подполковника Кашкина с приказанием узнать все обстоятельства дела и произвести допрос Мировичу, и в то же время послал донесение в Ригу к императрице. 9 июля Екатерина получила это донесение и отвечала Панину: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшие в Шлюссельбурге. Руководство Божье чудное и неиспытанное есть. Я к вашим весьма хорошим распоряжениям иного прибавить не могу, как только что теперь надлежит следствие над винными производить без огласки и без всякой скрытности. Понеже, само собою, онное дело не может остаться секретно, более 200 человек имея в нем участие. Безымянного колодника велите хоронить по христианской должности в Шлюссельбурге, без огласки же. Мне рассудилось, что если не равно искра кроется в пепле, то не в Шлюссельбурге, но в Петербурге, и весьма желала бы, чтобы это не скоро до резиденции дошло. И кой час дойдет до Петербурга, то уже надобно дело повести публично. И того ради велела заготовить указ генерал-поручику той дивизии Веймарну, дабы он следствие произвел, который вы ему отдадите. Он же человек умный, и далее не пойдет, как ему повелено будет. Вы ему сообщите те бумаги, которые для его известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибытия. Я весьма любопытно знать, арестован ли поручик Ушаков и нет ли более участников. Кажется, у них был план. Сие письмо или нужное из онного покажите Веймарну, дабы оно служило ему в наставление. Шлюссельбургского коменданта и верных офицеров и команду господин Веймарн имеет обнадежить нашей милостью за их верность. Письма, кажется, нужно осмотреть, в какой дисциплине находится Смоленский полк. Между тем, 8 июля Иван Иванович Неплюев, остававшийся главноначальствующим в Петербурге, уведомил Панина, что в столице, хотя и знают о происшедшем в Шлюссельбурге, но никаких предосудительных толкований не слышно. После этого в 3 часа по полуночи является царское село Теплов с письмом от Неплюева. В письме говорилось, что в Петербурге тихо, тем более что молва уверяет и о смерти того фантома, для которого злодейство начато было. Но кроме письма Теплов объявил, что Неплюев поручил ему сказать Панину из устно следующее: «Если б я был на вашем месте, то бы немало ни мешков возмутителя Мировича взял в царское село и в сокровенном месте пыткою из него выведал о его сообщниках. Или, ежели б сей арестант был в моих руках, то б я у него в ребрах пощупал, с кем он о своем возмущении соглашался. Ибо нельзя надевиться, чтоб такой малый человек столь важное дело собою одним предприял. А сие мучение нужно для того, чтобы те сообщники не скрылися». «Почему же Иван Иванович мне об этом не написал?» — спросил Панин у Теплова. «Я его и просил», — отвечал Теплов, — «чтобы он или письмом о том к вам отписал, или бы записку мне дал, в чем состоит его требование от вас. Но Иван Иванович мне сказал, что он от своих слов не отречется, в чем ссылался на князя Александра Алексеевича Вяземского, который при том был. Панин описал императрице свой разговор с Тепловым, но Неплюев и сам 10 числа написал Екатерине, что надобно Мировича истязать. Того же самого 10 июля приехал в Ригу Кашкин и подал императрице первый донос Мировича, который сказал: «Намерение мною учиненного злодейства предприято сего года апреля с 1 числа, а к сему меня побудили следующие причины. Первое. Когда мне случалось бывать во дворце, тогда, видя, что до штаб-офицера, также и прочих статских чинов людей свободно пред ее императорское величество допускают, они же онных, как то и обер-офицеров, не пускают. Второе. Когда случалось быть таким операм, в которых ее императорское величество присутствует, соизволило, что я также допущаем не был. Третье. Чтоб штаб-офицеры не такое почтение, какое офицер по своей чести иметь к себе долженствует, а дают якоже и то, что тех, кои из дворян, с теми, кои из разночинцев сравнивают. Четвертое. Когда я просила выдачи мне из отписанного предков моих имения, сколько из милости ее императорского величества пожаловано будет, то в резолюции написано было следующее. По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит Сенату отказать им. На вторичную просьбу о пожаловании пенсии трем сестрам моим также отказано. Хотел я государя Иоанна Антоновича высвободить и привесть пред артиллерийские полки. Из показаний Мировича и других причастных к делу лиц вскрылись следующие подробности. Сначала Мирович хотел открыть Власьеву свое намерение, и 4 июля, в воскресенье, встретясь с этим офицером, начал было ему говорить: «Не погубите ли вы меня прежде предприятия моего?» Но Власьев прервал его речь и сказал: «Если предприятие ваше такое, что может вас погубить, то я и слышать об нем не хочу». После этого Мирович стал уговаривать солдата Писклова, который отвечал, что если солдатство будет согласно, то и он согласен, и подговорил еще двоих солдат. Затем сам Мирович подговорил солдата Босова, троих капралов. Некоторые сначала отказывались, но оканчивали словами: «Если все, то и я». Мирович решился начать дело немедленно, боясь, что Власьев догадался, о каком предприятии начинал он говорить с ним, и донес об этом куда следует. Во втором часу по полуночи Мирович из офицерской кордегардии сбежал вниз, в солдатскую караульную, закричал: «К ружью!» и, став перед фронтом, велел заряжать ружья. Когда вышел Бередников, то он взял его за ворот халата и отдал под стражу, после чего двинулся с своим отрядом к казарме, где стояла гарнизонная команда, на оклик: «Кто идет?» Мирович отвечал: «Иду к государю». Из гарнизона раздался ружейный залп. Мирович велел своим отвечать, но потом, опасаясь, чтобы не застрелить Ивана Антоновича, велел отступить. Тут команда пристала к нему: «Покажи вид, почему поступать?» Мирович прочел из манифеста от имени Ивана те места, которые, по его мнению, могли особенно тронуть солдат. По прочтении сказал: «Поздравляю вас с государем!» И стал кричать гарнизонной команде, чтобы не стреляли, иначе против их будут из пушки стрелять. Видя, что угрозы не помогают, Мирович действительно велел тащить пушку и опять послал сказать гарнизону, что будет палить, но посланный возвратился с ответом, что гарнизон уже положил оружие. Мирович своей командою бросился в казарму, вошел. Темно. Послал за огнем. Но когда принесли свечи, то он увидал лежащее среди казармы на полу тело заколотого человека. Власев и Чекин стояли тут же. Мирович, взглянув на них, сказал: «Ах, вы бессовестные! Боитесь ли Бога? За что вы невинную кровь пролили?» «Мы сделали это по указу», — отвечали офицеры. «А вы от кого пришли?»
«Я пришел сам с собою», — сказал Мирович.
«Мы», — продолжали офицеры, — «все это сделали по своему долгу и имеем указ, вот он». Они подали Мировичу бумагу, но он не стал ее читать. Тут подступили к нему солдаты с вопросом, не прикажет ли заколоть офицеров. «Не трогайте», — отвечал он. «Теперь помощи нам никакой нет. Они правы, а мы виноваты». Сказавши это, Мирович подошел к телу, поцеловал его в руку и ногу, велел солдатам положить его на кровать и вынести из казармы на фронтовое место, где и происходило то, о чем доносил Бередников Панину. Власев показал, что он действительно заподозрил в Мировиче злое намерение из слов, сказанных им 4 июля, и, переговорив с Чекиным, отправил Панину рапорт об этом, но курьер был задержан переполохом 5 числа. Они убили Ивана Антоныча, когда услыхали, что пушку заряжают. Власев счел нужным при допросе утаить, что у них был указ не отдавать Ивана Антоныча никому живого. Он показал, что они отвечали Мировичу: «Кто над ним Иваном что сделал, тот поступал по указу». Только, прибавил Власев, «онного указа я никогда и ниоткуда не имел. Следственно, у меня как в руках не было, так и показывать было нечего. А сказали мы об указе от смертного страха». О покойном они показали то же, что было известно из прежних донесений. При очень крепком здоровье не имел он никакого телесного недостатка, кроме сильного косноязычия. Посторонние почти вовсе не могли его понимать, и постоянно находившиеся при нем понимали с трудом. Он не мог произнести слова, не подняв рукою подбородка. Вкуса не имел. Ел все без разбора и с жадностью. В продолжении 8 лет не примечено ни одной минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением разума. Сам себе задавал вопросы и отвечал на них. Говорил, что тело его есть тело принца Иоанна, назначенного императором российским, который уже давно от мира отошел, а на самом деле он есть небесный дух и именно святой Григорий, потому всех других людей почитал мерзейшими тварями. Говорил, что так как люди друг перед другом и святым иконам кланяются, то этим и оказывается их мерзость и непотребство. А небесные духи, в числе которых и он, никому поклоняться не могут. Желал быть митрополитом, для чего выпросил себе у Бога позволение временем и поклоны класть, как следует митрополиту. Нрава был свирепого и никакого противоречия не сносил. Грамоти не знал, памяти не имел. Молитва состояла в одном крестном знамении. Все время или ходил, или лежал, ходя иногда хохотал. Того же 10 июля, как видно еще до приезда Кашкина, Екатерина написала Панину полурусское, полуфранцузское письмо, обличавшее сильное волнение. «Никита Иванович, не могу я довольно вас благодарить за разумные и усердные ко мне отечеству меры, которые вы приняли по шлюссельбургской истории. У меня сердце щемит, когда я думаю об этом деле, и много-много благодарю вас за меры, которые вы приняли, и которым, конечно, нечего больше прибавить. Провидение дало мне ясный знак своей милости, давший такой оборот этому предприятию. Хотя зло пресечено в корню, однако я боюсь, что в таком большом городе, как Петербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных.